Здравствуйте! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета, преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия иерей Стефан Дамусчи. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей.
Бог благословит!
Спасибо, Господи! Батюшка, сегодня мы поговорим с вами о великом каноне Андрея Крицкого. Уже мы вступаем на поприще Великого Поста. И первый вопрос, который хотелось бы вам задать, расскажите, пожалуйста, об этом духовном произведении и расскажите, пожалуйста, о святом Андрее Крицком. Что это за святой?
Святой Андрей Крицкий родился в 660 году в Дамаске, и у благочестивых родителей в христианской семье. И в юности, лет 13-14 ему было, он поступил в монастырь, подвязался в монастыре долгое время. После этого был на Втором Вселенском соборе, и когда он на нем побывал, то, в отличие от тех, кто вернулся обратно в Иерусалим, с делегацией Иерусалимской церкви, он не остался в Константинополе и, соответственно, потом был назначен сиропитателем, руководителем дома для сирот. И 20 лет в чине диакона он подвязался на этом поприще, очень активно помогал бедным, то есть развивал эту деятельность, да, и где-то около 712 года был рукоположен в архиепископы. Потом, правда, трагичная часть его биографии: в 712 году под сильным давлением императора он участвовал в соборе, который восстановил ересь монофилитства, и подписал документ, который осуждал Шестой Вселенский собор, в котором он сам участвовал за 20 лет до этого. И потом, правда, когда вот этот император умер, наступило раскаяние, потому что все это было сделано под давлением. И, как считают исследователи, покаянный канон возник как раз как результат вот этого покаянного чувства. Ну и умер он в 740 году, будучи пастырем критским. Правда, умер не на Крите, а возвращаясь из Константинополя. На Крите он тоже развивал деятельность вот этого милосердия, служения ближнему, помогал бедным, то есть ввел такую активную христианскую жизнь. Сразу хотелось бы отметить, что вот это участие в лжесоборе не должно смущать, потому что этот факт его биографии — это как раз то, что приближает святого к нам. Есть такое искушение, часто бывает в жизни православного верующего, воспринять историю церкви как некоторый лубок, некоторую такую благочестивую, красивую картинку. В этом, наверное, есть какой-то духовный смысл, может быть, да, но есть и духовный вред, потому что, смотря на жизнь святых, нам порой полезно видеть не только их достоинства, не только их подвиги, их труды, но и их недостатки. Почему? Потому что это приближает не только святых к нам, но и нам дает внутреннюю возможность следовать за святым. Потому что жизнь простого человека полна падений, полна ошибок, полна искушений. И если он смотрит на святого, жизнь которого, конечно, она не как биография показана, она показана как житие, но если в нем не скрываются какие-то сложности, какие-то противоречивые вещи, да, то человек, который посмотрел на такого же человека, да, живущего там несколько столетий назад, он может сказать: вот я вижу, что святой пал и победил. Собственно, святой и отличается от грешника не тем, скорее, что он не падает, а тем, что он встает и побеждает. Потому что один без греха, да, это Господь Иисус Христос, и мы говорим, что все остальные люди грешные. Другое дело, что праведности, святости, вот этой решимости к жизни вместе со Христом у святых больше, и поэтому именно они святые своей решимостью, своей победой. И поэтому, когда мы смотрим на таких святых, мы смотрим и тоже думаем: Если они падали и побеждали, значит, и мы, упав, можем победить. Но если представлять себе святых как тех, кто где-то далеко от нас, не в недосягаемых духовных высях находится, то у нас не возникнет дерзновения последовать за ними. По крайней мере, очень часто не возникает. Даже в разговоре с обычными людьми можно услышать: это люди святые, они святой жизнью живут, а мы грешные. Вот как раз создание такого лубка, да, оно и способствует вот такому разделению. Они святые, поэтому пусть живут святой жизнью, а мы грешные. И дальше логичный вывод. Значит, нам можно жить такой грешной жизнью. Нельзя, потому что все призваны к святости.
Вы можете рассказать, как создавался этот канон?
Ну, как создавался сам канон, достаточно, наверное, мало информации об этом сохранилось. Единственное, можно сказать, что сама форма канона известна была до этого, хотя она только формировалась. И можно сказать, что Андрей Крицкий стоял у истоков формирования того канона, да, вот той поэтической формы, которую мы видим сегодня. И он написал достаточно большое количество канонов. Некоторые из них используются сегодня в церкви, некоторые не используются. И есть каноны гораздо более такие обширные, чем канон покаянный, который мы слышим сегодня. Собственно, церковь, церковное предание не связывает покаянный канон именно со временем поста. Он потом церковью после написания уже был на это место поставлен. И его традиционное место в студийском уставе, где он впервые упоминается. Кстати, приятно отметить, что наиболее, ну, то есть древнейшая рукопись канона Андрея Крицкого находится в библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Да, это постная триоть, и он находится, вот древнее место канона Андрея Крицкого, покаянного канона, это пятая неделя, пятая седмица Великого Поста, утренняя, четверга, то есть как раз то Марьино стояние, то время, когда мы читаем и сегодня, да, канон Андрея Крицкого. А на первые дни поста он был перенесен в Иерусалимском уставе. И когда русская церковь в XIV веке перешла на Иерусалимский устав, соответственно, и канон также был перенесен. Но сохранилась традиция студийского устава, поэтому у нас они смешались. Он читается и на первой седмице, и читается на пятой, в его традиционном месте.
Вы сказали, что он называется покаянно-умилительным. Это как раз связано с тем самым случаем, когда Андрей Крицкий и осудил, да, те же самые свои лже какие-то выводы и так далее.
Нет, он как раз осудил не лже выводы, а он осудил сначала под давлением решение собора Шестого Вселенского собора, а потом раскаялся, и как предполагают, да, вот этот канон возник как плод покаянного такого творчества. На самом деле канон, конечно, хотя, может быть, исторически он и не был связан с Великим Постом, но он действительно по самой тональности очень подходит Великому Посту, и очень хорошо, что он находится именно в самом начале, буквально с первого дня Великого Поста, он читается в храмах, потому что он связан с... Он показывает, что такое пост, что пост – это путь покаяния. Пост — это не просто дисциплина, да, а пост — это некоторое наше движение от состояния недолжного к должному. И канон как нельзя лучше как раз этому способствует. Осознанию своего положения, не только осознанию положения, но и тому, к чему человек изначально был призван. И кроме того, и указание на пути, которыми можно вернуться к первозданному состоянию.
Батюшка, вот мы знаем то, что канон достаточно большой. Поэтому его на первой седмице растягивают на 4
дня.
Ну да,
делят на 4 части.
Да, 250 тропарей, мы знаем. Угу. Достаточно большое творение. Скажите, о чем, если вот коротко, мы все это разобрать не сможем, о чем эти тропари?
Естественно, что сказать, что можно выстроить какую-то логичную такую цепь событий сложно, хотя видно, что она, с другой стороны, видно, что она библейские, повторяет библейский сюжет. Собственно, как Адам пал, да, с этого началось отторжение человека от Бога, поэтому и начинается все с Адама. И далее надо сказать, что сам покаянный канон создается ощущение, когда его слушают люди, что здесь такие сплошное перечисление грехов, чего-то недолжного, чего-то ужасного. Но если в него вчитаться, просто сесть и почитать его перед, например, тем, как идти на службу, можно увидеть, что святитель Андрей Крицкий, он не только говорит о грехах, там, про родителей или о грехах каких-то людей, которые там явно как грешники характеризуются в Ветхом Завете. Он также говорит и о праведниках, и говорит, что «эх, душа, ты вот им не поревновала, вот за этими ты последовала, а этим ты не поревновала». В самих песнях, да и в самых даже первых, упоминаются сразу и ветхозаветные, и новозаветные герои. При этом, конечно, нельзя сказать, что вот эта библейская логика не прослеживается. То есть сначала говорится об Адаме и Еве, и говорится, ну, по большому счету, о самой сути греха, потому что грех не просто поступок, а грех как некоторое предательство Бога и предательство того призвания, которому человек, ради которого человек сотворен. Поэтому, перечисляя разные конкретные грехи, преподобный святитель Андрей в то же время указывает на самую суть греха, как вот это падение из высокого состояния, ради которого Бог створил человека, падение в глубину отверженности, в глубину нищеты, в глубину такой, знаете, искаженности. Но в то же время, и это важно, эта искаженность не означает уничтоженность Божьего образа, да, то есть это создает такую надежду на изменение, на спасение, на восстановление того, что было утрачено. Это важно. И вот там Адам, например, упоминается, когда говорит он об Адаме, он говорит, вот ты так же, как Адам, пренебрег там повелениями Божьими. Так же, как Ева, которая вкусила запретный плод, ты также, да, там, идешь к запретному плоду. Так же, как Каин убил совесть, ты также убиваешь свою совесть. То есть люди, которые читают канон, им может показаться иногда, что это какое-то такое странное перечисление просто там чужих каких-то поступков, чужих грехов, недоработок каких-то, да. Но вот святитель Андрей, он как раз показывает, что грех всегда один и тот же, и человек должен читать эти прошлые, да, какие-то грехи людей и видеть в них свои собственные. И действительно, если всерьез задуматься об этом, об этих текстах, то видишь, что так как Адам пренебрег замыслом Божиим и ушел от Бога, отверг Бога, да, так и ты часто поступаешь. Как Ева соблазнилась ложными представлениями о плоде, так ты ложными там, фантастическими какими-то своими идеями соблазняешься. Как Адам, как Каин пренебрегает совестью, разве мы не пренебрегаем совестью? Да? А с другой стороны, он продолжает, он говорит, вот как Авель принес жертву, почему ты не приносишь жертву? Как Авраам оказался верным Богу, почему ты не оказываешься верным Богу? Да? То есть, и он показывает, что на самом деле все эти вещи архетипические, все эти вещи наполняют не только страницы Ветхого Завета, наполняют всю нашу жизнь. И мы можем сказать, а это там чьи-то какие-то недостатки, зачем мне на них обращать внимание, а можем вчитаться и посмотреть, услышать тот призыв, буквально вопль, отчаяние, потому что начинается, собственно, канон, откуда начну плакаться, да, то есть как я начну каяться вот этого, вот этой окаянной моей жизни, как я начну плакаться, я должен сначала посмотреть на то, а в чем же мне плакаться, в какую я духовную ситуацию попал. Кстати, интересно, что одним из таких очень глубоких образов этого канона оказывается образ одежд. Одежд, которые были у Адама и Евы, которые они сами себе сделали, те одежды, как их можно осмыслить, да, потому что мы знаем, что Адам и Ева, как говорит Писание, были наги и не стыдились. Но с точки зрения отцов, они были наги и не стыдились еще потому, что они были одеты славой Божией, как бы некоторым светом, светом этой славы. И человек световидную одежду отвергает, чтобы, как говорит Писание, да, вот одеть себя одеждами вот этими из смоковных листьев. То есть отвергает Божий замысел и замысел свой решает реализовывать. Но ведь по большому счету это же вся наша жизнь. Ведь о каждом из нас, не только об Адаме и Еве или о человечестве в целом, о каждом из нас есть Божий замысел. И стоит задуматься, да, что человек может быть, не знаю, там, врачом скорой помощи, учителем, рабочим на заводе, кем, вообще кем угодно, там, пенсионером, школьником, и о каждом есть замысел Божий. И каждый может услышать это и подумать, обо мне тоже есть Божий замысел, да, и этот замысел очень высок, велик, да, то есть Бог о каждом предусмотрел, каждому предусмотрел богоподобие, каждому предусмотрел обожение, возрастание духовное, да, и как Адам и Ева, да, я вот хочу свои одежды себе сделать, я хочу карьеру, я хочу там успешно эту жизнь прожить. Церковь, в общем-то, не отвергает и даже поощряет наш труд, какие-то элементы нашего быта. Главное, что для тебя центром является. И тоже интересная фраза в каноне, он говорит, что я сам себя сделал идолом. В общем, это, так скажем, самая квинтэссенция греха, когда Адам делает себя идолом, то есть сам себе своим страстным желанием поклоняется, отвергая при этом замысел Божий. И человек, который сегодня это слушает, должен тоже об этом задуматься. Да, вот я также отвергаю. И потом вот этот образ у Андрея Критского, святителя, присутствуют раздранные одежды, то есть они разорванные. Вот те одежды, которые дал Бог, да, они разорванные. И человек, и поэтому они оскверненные, окровавленные, испачканные. И человек смотрит на себя и думает, вроде я приличный. Вроде бы я-то как раз спокойно работаю, спокойно там, живу семейной жизнью. Никаких на себе окровавленных одежд я не вижу. Но если он духовную сферу посмотрит в своей жизни, посмотрит на гнев, посмотрит на измену Богу, посмотрит на блудные какие-то стремления, он увидит, что вот в духовном смысле он как раз, живя в грехе, является носителем этих одежд. И призыв, и это тоже очень важно, что весь канон христоцентричен, весь канон о Христе. Казалось бы, начинают люди читать его: Адам, Ева, Моисей, Ламех, там, Петр, кровоточивая вдова, жена, да, там, согбенная старуха, которую Христос исцелил. И в то же время чуть ли не половину всех песней канона занимает обращение ко Христу, как к пастырю доброму, который должен спасти человека и исцелить его. Ну вот основные темы таковы.
Скажите, вот мы говорим, как мы говорим, святитель Андрей Критский, но в каноне, помимо того, что помилуй меня, Боже, помилуй меня, да, еще и говорит преподобный отец Андрей.
Да, поэтому вы слышите, что я регулярно сбиваюсь, да, на вот, преподобные. Это, понятно, это такая древняя традиция, святителей часто называли преподобными.
Угу. Вот скажите, пожалуйста, вот все-таки мы говорим о том, что устав, да, предусмотрел, сложился так, что мы поем постом читаем этот канон. Но почему именно на первую седмицу поста? Вот что хочет нам сказать церковь тем, что в первые и дни поста являются такими важными для нашей жизни в церкви?
Если осмыслять пост как просто дисциплину, как то, что связано с диетой, как то, что связано там, пусть даже с какими-то поступками определенными, то в таком случае не очень понятно действительно, почему вот пост должен начинаться с каноном. Но если осмыслять пост как путь к Пасхе, это означает, что мы из какого-то одного состояния духовного должны прийти к другому состоянию духовному. Если мы, например, хотим заниматься в спортзале, ну, скажем, там, да, вот человек хочет заниматься в спортзале, и он сначала должен понять, каков он сейчас, какова его физическая форма, каково его здоровье. Не случайно, кстати, духовную жизнь часто со спортом именно сравнивают, да. Сначала ты увидь, каков ты сейчас, потом ты осознай, что тебе нужно сделать, чтобы измениться, и осознай заодно, к чему ты стремишься, к какой цели. И канон, он очень много говорит именно о том, каков человек сейчас в данном его состоянии, и о том, каким человек должен стать. Поэтому с этого начинается. Канон как бы задает тон, вот как регент в хоре, да, задает тон, чтобы люди услышали нужную ноту, да, и с нее могли потом начать, и чтобы произведение было стройным, чтобы они пели хорошо. То же самое и здесь. Если задать правильный тон всему, да, вот постовому деланию такому, то, соответственно, получится и пост провести правильно. Но для этого, конечно, мало просто прийти в храм и так послушать красивые песнопения. Потому что людей многих пленяет сама красота постового богослужения, да, такая темнота, свечи, все, свет притушен, да, и так покаянные такие мотивы, чтение монотонное. То есть некоторое такое есть эстетическое восприятие. Оно, естественно, не мешает, а даже и наоборот, оно как раз помогает, потому что человек духовно-телесное существо, и поэтому через тело очень многое тоже воспринимается. Но саму по себе эту эстетику нужно пережить, нужно вот почувствовать ее, да, полюбить ее, но пойти дальше, пойти к текстам. Поэтому важно, например, бывает взять канон, ну, в зависимости от того, насколько человек знает церковнославянский язык, либо он читает сам текст, да, церковнославянский, который в храме читается, либо он параллельно прочитывает какие-то вещи, может быть, дома, потому что в храме не очень удобно читать параллельно сразу и то, и другое. Ты вроде слушаешь, что там, что читает там, предстоятель, да, например, и в то же время пытаешься по-русски следить. Мне кажется, что удобней дома посмотреть какие-то вещи, которые особенно могут показаться непонятными, и прийти на канон не просто для того, чтобы умилиться пению и красоте церковного богослужения, а чтобы он плодотворным оказался. Все, что делается в церкви, должно быть плодотворно. И канон Андрея Крицкого, конечно, тоже должен оказать духовное влияние, в первую очередь, на нас.
Скажите, а вот очень часто люди не понимают то, что читают. Ну, понятно, что можно взять с собой книжечку и аккуратно проследить за тем, что читает священник. Но бывает такое, что часто слышим, что многие священники заменяют некоторые слова на более понятные. Как вам такая практика?
Так не секрет, что и святейший патриарх, когда читает, например, канон, некоторые слова, особенно это слышно, он вместо «яко» говорит «как», заменяет. Дело в том, что апостол Павел говорит: «буду молиться умом». Да, и поэтому вот внутреннее содержание молитв очень важно. Церковь никогда не... Церковь всегда была больницей и никогда не была таким, знаете, высокомерным педагогом, который заставлял человека достигнуть каких-то предельных высот, да, достигнуть его уровня. Она всегда снисходила и вела человека к духовным высотам. Поэтому мне кажется, что если апостол Павел, например, научился говорить на языке языческой философии, да, а потом, ну, он как бы начал, да, а потом, скажем, каппадокийские отцы продолжили и просто перевели богословие на язык философии для того, чтобы эллинскую мудрость и эллинскую культуру воцерковить. Мне кажется, что тоже есть некоторое такое... То есть это доброе желание. Это не из лени происходит, а происходит из доброго желания, чтобы люди, которые заинтересовались церкви издалека, как-то приглядываются к ней, чтобы для них то, что они услышали, тоже было плодотворным. Мы же не можем себе представить, чтобы, скажем, апостол Павел, придя к язычникам, сказал бы им: язычники, давайте вы сначала изучите Ветхий Завет, сначала поймете какие-то ветхозаветные категории, а потом я вам расскажу о Христе. Он говорил с ними на их языке для того, чтобы они потом пришли к этой культуре Ветхого Завета, к этой культуре Нового Завета. То есть он привлекал их. Так и здесь, мне кажется, это очень важно. Здесь, конечно же, важно не переусердствовать и сохранить красоту церковно-славянского языка, за что мы его и ценим, его поэтичность, его образность. Но в то же время какие-то самые непонятные слова, мне кажется, вполне можно заменять, хотя практики могут быть разным. Главное, наверное, здесь не делать культа ни из одного, ни из одной, ни из другой практики.
Скажите, вот все-таки канон является аллегорическим произведением, можно же так сказать об этом?
Вот в этом как раз есть некоторое такое противоречие, потому что представьте, что это только аллегория, означает лишить вот некоторого опыта, некоторой основы, да, ну просто некоторые сравнения красивые, а увидеть в то же время, что ты поступаешь так же, буквально так же, как те, кто тогда совершал какие-то грехи, наверное, это увидеть как раз реальность своей духовной жизни.
А вот все-таки вот те образы, которые помогают нам задуматься о нашей жизни, можно ли как-то
применить их?
Да, скорее даже применить те, которые есть в каноне.
То есть вот человек приходит в храм, слушает канон и думает, может ли он как-то применить к себе вот эти самые слова. Конечно. Если мы обратимся к канону и несколько подробнее, чем прежде говорили, да, посмотрим на его текст, вряд ли стоит зачитывать сами песни, потому что их очень много, да, просто можно некоторые образы указать. Вот скажем, да, и здесь сразу надо заметить, что, как и всякая истинная духовность христианская, канон носит не только осуждающий такой, укоряющий, но и наоборот такой, знаете, побуждающий, просвещающий характер. То есть не только говорится о том, что ты согрешил, как и тот самый грешник, но и говорит, вот для тебя прекрасный пример, поступи соответственно этому примеру. Или почему же ты не поступаешь, когда перед тобой такие прекрасные примеры? Ну, например, скажем, одним из замечательных образов является Давид. Потому что, опять же, вот почему важно, да, почему важен Давид или Соломон, например, также важен, оказывается. Ну, Давид, правда, в большей степени упоминается в каноне. Потому что Давид пал, и потом восстал, раскаялся слезно. И он оказывается очень важным примером. Потому что, конечно же, для нас могут быть примером, там, скажем, Енох, например, да, или Сиф, или там, ну, другие праведники, о падении которых мы ничего не знаем. И нам просто говорится, что вот они были верны Богу, и ты будь верен Богу. А что делать человеку, если он уже оказался неверен, если он уже испортил свою жизнь, если он уже наполнил ее грехом? А вот для тебя прекрасный образ Давида, который серьезно согрешил, очень тяжелый грех совершил, да, и нашел в себе силы к покаянию, к раскаянию, к перемене ума. Потому что ведь на самом деле, что значит покаяние? Тоже люди часто думают, что это просто некоторое перечисление каких-то конкретных грехов. Но в первую очередь покаяние – это изменение самой жизни, изменение взгляда. Когда человек, например, был верен, да, потом неверность проявил и обратно возвращается. Да? Вот мы же не можем себе представить, например, чтобы сын, который вернулся, блудный сын, который вернулся к отцу, стал перечислять какие-то плохие вещи, которые он совершал. Самая плохая вещь, которую он совершил, он предал. И естественно, что его изменение, да, его вот такое возвращение, оно не связано с каким-то мелочным перечислением, оно связано с обращением его сердца, с его переменой. Вот буквально просто был один взгляд у человека, стал другой взгляд. Не случайно покаяние по-еврейски означает разворот. Ты шел в одну сторону, да, вдруг ты одумался, развернулся и пошел обратно, пошел в другую, пошел в дом отчий. И вот это прекрасно показывает образ Давида. Потом, например, прекрасный образ Иакова, который трудится, чтобы получить сначала одну жену, да, мы помним, Лию, потом, чтобы получить Рахиль. Тоже, казалось бы, там, бытовой взгляд увидит здесь просто там, какое-то двоеженство, да, что у человека, или многоженство, что у человека две жены. Но Андрей Крицкий делает из этого, то есть видит в этом совсем другое. Он видит в этом образ такого труда, теоретического труда, созерцательного, да, и труда, настоящего труда, практического труда, такого ручного, что ли, да, и он говорит, что поревнуй Иакову, который двум трудился ради двух, сочетай в себе созерцание, созерцательную жизнь духовную и труд физический, труд такой, там, допустим, доброделание, да, труд помощи ближнему и так далее. Очень важный тоже образ, потому что многие люди смотрят на христианских подвижников, и многие не знают их таких, знаете, ну, жизненных, земных трудов, вот как именно они трудились в помощь ближним. Они смотрят там, на их покаяние, на их молитву, на их жизнь, может быть, где-то там в монастыре, например, и думают, что вот главное для них это только покаяться, изменить свою жизнь, вот здесь в голове, внутренне, да, перемениться и все. Но это же должно быть выражено. Это же вот тот же самый Андрей Крицкий, да, он не только был там, подвижником, монахом, не только автором церковных канонов, он был очень активным служителем ближнему, он очень активно, он развивал этот самый там дом сирот в Константинополе, потом он активно помогал сиротам и вдовам, и старикам, там даже какие-то были у него специальные помещения не только для тех, кто остался без родителей, детей, для детей, да, но и, например, для престарелых. То есть он очень активной социальной жизнью жил. Поэтому человек, который у нас там, приходит к нам в храм, да, слышит все эти слова, он должен понимать, что дело, стать христианином — это не значит просто только ум переменить. Это значит еще и активно присутствовать в миру в своей помощью остальным людям. Не случайно вот мы ведь начинаем. Ну, то есть в череде недель подготовительных к посту есть и неделя о страшном суде. Вот прошлое воскресенье как раз читался отрывок из Евангелия от Матфея, в котором Христос говорил, да, вот вы накормили, одели, посетили, поддержали там, больного, немощного, голодного. Это вы мне сделали. И напротив, осуждал тех, кто этого не сделал. То есть и здесь Иаков, которого приводит святитель Андрей в своем каноне, он тоже оказывается прекрасным образом. Ну и, например, дети Иакова, Рувим, оказывается таким образом блуда, образом невоздержанности, и напротив, Иосиф оказывается образом воздержанности, оказывается образом целомудрия, потому что Рувим падает в этом смысле, да, а Иосиф как раз выдерживает испытания, его пытаются совратить, а он оказывается непреклонен. То есть это тоже, все эти образы, они могут очень активно человеком применяться к собственной жизни.
Почему используются ветхозаветные образы?
Нет, разве? Не только ветхозаветные.
Понятно, в большинстве случаев.
Во многом он упоминает о Ветхом Завете, но использует и новозаветные образы. Здесь, конечно же, Петр, здесь, конечно, вот кровоточивая жена, о которой я сказал, дерзновенно подошедшая ко Христу. То есть новозаветные образы связаны с самим Христом и с его помощью. Поэтому здесь сам святитель Андрей ощущает себя новозаветным человеком, поэтому он, когда говорит о Новом Завете, он очень часто говорит о самом себе и говорит от лица новозаветного человека. С одной стороны, а с другой стороны, жизнь обычного человека, человека далекого от церкви, она совсем не новозаветная. Жизнь человека, который не заходит в храм, а иногда даже заходит и бывает в нем, но не изменил своей жизни, она как раз очень похожа именно на ветхозаветную. Это и неверность Богу, это и там, самомнение, это как раз то, с чего начинается.
Скажите, батюшка, вот служа на приходе, что вы говорите прихожанам и как вы объясняете людям о том, что происходит на первой седмице поста, и как важно быть, как важно присутствовать и понять, о чем говорится в каноне Андрея Крицкого?
Как, я всех приглашаю просто участвовать в богослужении вечернем, да, потому что в утреннем, конечно, тоже было бы хорошо участвовать, но здесь по возможности многие люди работают, большинство, да, православные совсем не тунеядцы, они продолжают работать, здесь часто люди не могут никак отпроситься никуда, да, и, наверное, все же это же монашеское богослужение, не предполагалось, что люди, которые работают где-то, вдруг бросают все и там ведут себя как монахи. Но на какие-то части богослужения, которые могли посетить миряне в связи со своей занятостью, они приходили. И вот как раз канон Андрея Крицкого и сегодня является такой частью суточного вот этого богослужения постового. И очень важно прийти для того, чтобы и тебе послушать канон и проникнуться этими образами. И может быть, услышать разъяснения какие-то, которые там проповедник, скажем, да, дает к этому тексту. Ну и, пожалуй, важно взять с собой книжечку для того, чтобы следить, потому что не всегда читающий читает внятно. Здесь скорее можно просто следить за текстом, да, вне зависимости от того, как читает тот, кто там возглавляет, например, там прекрасно читает святейший патриарх, да, прекрасно. То есть люди выбирают сегодня на сайтах много разных вариантов, и можно и в интернете, конечно, послушать, но все же вот та атмосфера постовая, которая создается вот этими первыми такими богослужениями, она непередаваема. И, наверное, прибегать к прослушиванию канона через интернет, через там диски какие-то, можно только в крайнем случае, если человек не может посетить богослужение сам. Ну, например, из-за того, что дети у него малы, или он болен, например, или старый человек, и не имеет сил посетить богослужение. Но если человек хочет плодотворно провести пост, то он, наверное, должен все-таки прийти и, ну, хотя бы в какой-то мере на канон и послушать его, проникнуться его духом, покаянным и дерзновенным в то же время.
Еще называют канон умилительным.
Умилительным называют канон, потому что само слово «милость» связано с словом, то есть родственным словом «елей», масло, да, и мы когда говорим «Господи, помилуй», то мы как раз говорим, то есть «элейсон» по-гречески, да, это означает как раз «исцели», потому что оливковое масло является древнейшим лекарством и первым лекарством, с которым встречался человек в древности, младенца уже мазали оливковым маслом. То есть это первый образ лекарства, в том числе и даже ветхозаветный. И вот умилительный в том смысле, что он исцеляюще действует на нашу душу, отрезвляюще и в то же время так побуждает нас к каким-то добрым поступкам, добрым начинаниям.
Вот скажите, пожалуйста, батюшка, вот помимо того, что человек должен войти в этот Великий пост через чтение, через понимание того, что там читается, что еще важно человеку почерпнуть в этих образах, в этом богослужении?
Я думаю, что сам настрой, он должен сохраняться. Часто такое бывает, что люди начинают Великий пост, и он у них заканчивается на первой седмице поста. То есть, они приходят на утренние службы, на вечерние, слушают канон, потом канон уже не читается, потом начинаются какие-то такие, скажем, то есть человек все равно погружается в обычную жизнь свою и забывает. Остается только диета, остается только такое пищевое воздержание. Конечно же, важно, чтобы вот этот настрой, который создает канон, покаянный и в то же время дерзновенный, он сохранялся, чтобы человек, проходя вот это поприще поста, чувствовал и воспринимал его именно как путь, то есть следил за тем, насколько он изменился, насколько он прикладывает усилия к тому, чтобы жить другой жизнью. Потому что часто человек, допустим, там, третья, четвертая неделя поста, он сидит дома, смотрит на свою жизнь и думает, а изменилось ли что-то? Или я просто заменил продукты одни на другие, и ничего больше не произошло. И вот как раз если человек попробует задать этот правильный тон, да, почувствовать эту тональность поста и продолжит думать о нем, переживать эти события. Многие стараются не просто накануне побывать, но и прочитать Ветхий Завет или, по крайней мере, основную его часть для того, чтобы этими образами напитаться еще больше. То есть, конечно же, нельзя останавливаться только на том, чтобы посетить красивые богослужения и дальше ничего не делать. Здесь очень полезно бывает обратиться к самому тексту Писания. Скажем так, например, известно, что там, когда проходит какой-нибудь фильм, связанный с Священным Писанием в кинотеатрах, там, Ной или, да, допустим, там «Пророки и боги», который связан с исходом евреев из Египта. Мы не берем сейчас качество этих фильмов, но известный факт, что после того, как эти фильмы проходят на экранах кинотеатров, люди обращаются к Священному Писанию. Там, скажем, после того, как прошел фильм «Ной», многократно, резко увеличилось количество запросов в Гугле, в Яндексе о том, кто такой же этот Ной. И это, в общем, неплохо, потому что люди начинают интересоваться писанием, они, как это часто бывает, пытаются сравнить книгу и фильм, да, и благодаря этому сравнению читают само писание, это оказывается для них плодотворно, это изменяет их жизнь. То же самое и здесь. Вот приходит человек в храм, он слышит Ламех, Соломон, Давид, Моисей, Аарон. Часто он не знает, кто эти люди. И часто это побуждает его обратиться к Священному Писанию, прочитать активнее и вдумчивее его страницы. И тем самым, конечно же, через это задуматься и о своей жизни.
Наши телезрители спрашивают, почему не совершается в первый, вообще в пост литургии? Будничные дни, ну, кроме среды и пятницы.
Даже в среду и в пятницу литургия как таковая не совершается. Совершается так называемая литургия прежде освященных даров, но эта литургия скорее некоторый такой чин причащения запасными дарами, заранее приготовленными. Литургия, кроме, помимо остальных богословских смыслов, несет в себе причастие радости, причастие вечности, некоторую пасхальную радость. В ней мы встречаемся с самим Христом, и мы причащаемся небу, восходим на небо. Даже Иоанн Златоуст говорит, ты не просто восходишь на небо, а становишься небом, соединяешься с Богом. И вот задумаемся, в первый день поста, да, мы, или даже, вот, там, скажем, в воскресенье перед самым постом, мы вспоминаем изгнание Адама из рая. Это момент, когда Адам изгнан из рая, и он задумывается о том, к какому же состоянию он пришел, да, в каком состоянии он находится. И вдруг здесь, да, после вот такого этого плача, литургия. Литургия как опять, как возвращение, как причастие, как то, что то, выше чего вообще ничего не может быть. Поэтому вот христиане лишают себя на время седмицы вот этой радости. Ну, скажем так, священник читает во время, после причастия, сразу после причастия читается несколько даже там «Воскресение Христово увидевши», другие пасхальные стихи самим священником читаются. А в принципе они предназначены для того, чтобы и народ тоже их слышал. И получается, что ты только начал пост, но если ты сразу же здесь служишь литургию, то тогда вот этот вот покаянный настрой, он замещается радостью от литургии. То есть литургия всегда связана с радостью. Не бывает каких-то скорбных и покаянных литургий. И поэтому литургии и не служатся в дни Великого Поста, а служатся только в субботу и воскресенье, ну или в какие-то совсем уж большие праздники, которые совпадают со временем Великого Поста. Но опять же, большинство из этих служб прежде освященных, литургии прежде освященных даров.
Все равно как-то вот 5 дней мы молимся, 5 дней мы в таком великопостном настроении, а воскресенье опять литургия.
Да, воскресенье опять литургия, но потому что воскресенье все равно важнее, чем наше покаянное чувство. И радость воскресения важнее, чем то состояние, в котором мы себя осознаем. И это тоже оказывается чем-то очень важным, потому что так часто бывает, что человек будто бы закапывается в своей собственной душе, в ее проблемах, в ее страстях. Он думает, как их пережить, думает, как измениться. Иногда начинает унывать, иногда начинает опускать руки и думать, что он ничего не может сделать. И тогда как раз он должен понять, что несмотря на его состояние, Бог его любит, Бог его спас, он дает ему возможность измениться, он прикладывает все силы для того, чтобы помочь человеку вернуться к себе, да, к Богу. И поэтому нам даны вот эти вот воскресения, то есть они не отменяются, никаким образом не отменяется радость воскресного дня.
То есть такая своего рода надежда,
ну,
которая,
да,
нам дает церковь.
Да, конечно же.
Напоминание о том, что будет Пасха.
Да, конечно.
Батюшка, скажите, вот у нас по уставу положено, что каждую седмицу мы дважды прочитываем псалтырь. И за пост, если я не ошибаюсь, должно прочитаться все Евангелие. там, в какие-то особые недели там повторяется.
Да.
Скажите, какую, как вот нужно быть простым людям, которые не посещают службы, но хотят сохранить этот постовой настрой? Действительно, вокруг много соблазнов, мир очень яркий, и постовой настрой не всегда получается сохранить в себе. Вот какие бы вы рекомендации дали нашим телезрителям для того, чтобы как можно больше в себе сохранить это великопостное настроение?
Я думаю, что эти рекомендации в первую очередь должны сводиться к внимательному и вдумчивому чтению. Потому что есть опасность сказать себе, там, возьму себе за подвиг прочитать все Священное Писание за пост. Но что это значит? Это значит, что человек должен будет там, в день прочитывать по одной книге Священного Писания. Их больше 50, да, и, соответственно... Ветхий Новый Завет. Да. И если человек возьмет... возьмет на себя такой подвиг прочитать, что он прочитает? Ну, представим себе, например, что он вынужден за один день прочитать там, Евангелие, или книгу какую-нибудь пророческую, или там, книгу притчи, или книгу бытия. Ну, он просто проглотит эту информацию, он быстренько-быстренько ее как-то вот пробежит, потому что невозможно вдумчиво прочитать всю эту книгу человеку работающему, да, или даже человеку, который просто дома сидит и с утра до вечера читает. Ну, прочтет он эту книгу, но воспримет ли он ту пользу, которая в этой книге содержится. Мы знаем, что на самих богослужениях за весь пост прочитывается всего несколько книг. В первую очередь книга притчи, книга Исаии, книга Бытия, и потом чуть позже, уже в самом конце, начинает читаться книга Иова. То есть мы должны понимать, что дело не в количестве, дело не в том, чтобы взять на себя какой-то непомерный труд. Пусть этот непомерный труд будет не в том, чтобы прочитать много, а в том, чтобы прочитать немного, но измениться, соответственно, прочитанному. И здесь очень важными оказываются книги премудрости ветхозаветные, потому что они говорят о самых простых вещах, они говорят о том, что применимо в жизни. Книга Иисуса Сына Сирахова, книга Притч, книга Экклезиаст и некоторые другие. То есть книги, которые мы можем читать и задумываться о своей жизни в семье, о работе, о том, как мы ведем себя с сотрудниками по работе, о том, как мы просто ведем себя со всеми окружающими. То есть эти книги при внимательном чтении, а можно вообще взять одну, например, прочитывать по главе, а к вечеру думать, насколько я реализовал то, что прочитал. Насколько, где вот я, скажем так, остановился и не совершил тот грех, от которого меня сегодняшнее чтение пыталось спасти, да, и где я поступил, соответственно, тому призыву, который сегодня с утра услышал, например, да, прочитав ту или иную главу Священного Писания. Вот если даже мы будем прочитывать всего по одной, по две главы из Писания, но будем потом весь день стараться какие-то рекомендации воплотить в жизнь, это будет гораздо плодотворнее. Поэтому я бы посоветовал именно так поступить, выбрать небольшую меру, но постараться соблюсти ее и как-то воплотить в жизнь то, к чему призывает Писание.
То есть можно даже поинтересоваться, что читается на богослужении, и не имея доступа
естественно,
к возможности богослужения читать
конечно,
то,
да,
что
да,
читается
да,
в богослужении.
Да. Есть сайты, есть календари, на которых можно посмотреть, что читается за богослужением, и, соответственно, самому прочитывать эти тексты, находить комментарии и пытаться следовать им.
Все-таки важно не только слушать то, что в церкви, но и порой самому интересоваться и достигать каких-то своих личных...
Несомненно, не может человек, работающий 49 дней, взять, а потом еще светлую седмицу, взять из своей жизни и просто отдать на богослужение. То есть, и дело в том, что церковь к этому не призывает. Есть люди, которые избрали путь монашеский, которые постоянно молятся, особенно во время поста, эти службы очень долгие, да, очень такие сосредоточенные, внутренние, по-своему трудные, но это хороший тут правильный труд. Но не менее хороший и правильный труд быть христианином в жизни. Потому что и там человек может оказаться христианином, а может не оказаться христианином. Он может формально прийти на службу, взять, там, не знаю, там отпуск какой-нибудь, да, на время поста, стоять на этих службах, думать о ногах, думать, что вот, или, например, думать, какой он праведный, какой он жертвенный, что он готов весь свой отпуск там, потратить на присутствие в храме за постовым богослужением, и это не принесет ему никакой пользы. И в то же время, понимая, что он не может находиться за богослужением и приходя на свою обычную работу, он может вести себя по-христиански и отказываясь от там, каких-то увеселений, отказываясь от каких-то вещей греховных или не греховных, но во время поста неполезных, человек тоже будет поститься. Потому что пост ведь это же время внимания к своей душе, время особого контроля.
Так сказать, наш пост — это смерть и воскресение, да, можно сказать.
Можно сказать и так.
Да. Отец Стефан, время нашей передачи подходит к концу. Понимаю, что вся наша беседа — это было своего рода наставление, но в заключение по нашей теме, канон Андрея Крицкого, не могли бы вы дать краткое, такое маленькое наставление нашим телезрителям?
Ну, во-первых, я бы посоветовал познакомиться с текстом канона заранее. Я бы посоветовал познакомиться со славянским текстом, да, потому что в подавляющем большинстве случаев вы услышите именно этот текст за богослужением. Кроме того, я посоветовал бы ознакомиться с теми образами. Сегодня есть статьи, их несложно найти, о конкретных образах библейских героев, которые упоминаются в каноне. Например, есть статья на сайте «Правмир», кто есть кто в каноне Андрея Крицкого. И там очень кратко, сжато говорится о том, кем являлись те или иные герои. И тогда, придя, человек будет слушать этот канон, и он принесет ему большую пользу, чем он просто будет получать от какого-то такого эстетического восприятия.
Спасибо большое. То есть, помимо того, что мы разобрали еще здесь, отец Стефан еще дал возможность и подсказал, где можно найти какие-то полезные для нас вещи в средствах массовой информации, да, и на просторах интернета. Отец Стефан, мы благодарим за то, что вы нашли время посетить нас и побеседовать на столь интересную и важную тему. Хотелось бы, чтобы вы благословили наших телезрителей. И на этом мы, к сожалению, сегодня уже закончим, потому что время поста, нужно быть в храме, нужно молиться и помнить о своей душе. Дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета, преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, иерей Стефан Домусчий. Всего вам доброго, до свидания.
До свидания.